Братья, у нас попечение о душах. Вот мы, у нас была такая тема, образ душепопечителя. Ну и тут мы некоторые, ну, например, душепопечитель должен быть. Теперь у нас душепопечителю надо помнить. Но это отдельные мысли, которые важны, когда совершать это служение, попечение о душах, чтобы мы вот эти истины помнили, они чтобы оказывали на нас влияние, как нам совершать это служение. Но тоже опять в таком порядке, если первое, например, от состояния душепопечителя зависит успех его служения. Но это тоже общеизвестная истина. Мы говорим, что влияние проповеди зависит от состояния проповедника. И тут причем здесь не только внешний вид его, или как знают жизнь его, но само духовное внутреннее состояние его, оно влияет на успех его проповеди или состояние также влияет на служение попечения о душах, насколько оно будет влиятельным. Как, братья, вот это вмещается, или можно так сказать, он не знает моего состояния, поэтому оно не влияет. Может быть, знаете, я всегда сталкиваюсь с такими мыслями или непониманием. Не все понимаю. Ну, например, мне понятно, на основании Слова Божьего мы уже вчера смотрели Дух Святой и служитель, они сотрудничают служением нашим Духом Бога Живого. Пишутся письма. Вот все в этом сотрудничестве понятно. Мне не все понятно. Но и вот здесь вот напрашивается такое. Если мое духовное состояние недолжное, будет Дух Святой сотрудничать со мной или нет? И где-то может быть немножко да, немножко нет. Вроде бы у меня так. Не в полной мере, да? Ну, смотря как. А если, ну, грубо взять, может, тут пример очень грубый. Вот проповедник стоит, и вот иногда есть такие люди, вот пьяница, например, усвоил, и вот он в пьяном состоянии выходит на базар и начинает проповедовать. Слышали такое? Вот вы... Ну, я себе возьму. Он проповедует, ну, говорит людям о Боге и говорит правильные истины. Подойду я к нему и стану рядом и скажу: люди, слушайте его, он правильно говорит. Значит, не принимал Павел такое служение, да? И я вот тоже... Я бы не подошел правильно, потому что его пьяное состояние, а я не могу его взять на себя, что вот я с ним заодно. Я за то, чтобы проповедовать истину, но проповедовать его в трезвом состоянии. Поэтому, может быть, здесь немножко понятно, что Дух Святой не станет подтверждать эти истины в сердцах. Значит, чтобы нам совершать это служение попечения о душах, нам надо всегда находиться в правильном духовном состоянии. Это, безусловно, хоть, может быть, не все объяснить тут можно, но так должно быть. Другая мысль. Души, с которыми мы имеем дело, они принадлежат Господу. Они дорого Ему. Он заплатил за них. Вот чем это, важно? А это важно, чтобы нам соответствующим образом относиться к этим душам. Не чувствовать себя, превосходство над ними, что мы как будто стали хозяевами. Они обращаются к нам, или сами мы к ним идем увещевать в грехе каком-то. Ну и теперь мы, господа, мы можем делать с ними или отвергнуть их, или сказать, да ты негодный никуда, или как. Нет, это души, за которые страдал Христос. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер за нас. И поэтому вот эти души, они дороги нашему Господу. И они принадлежат Ему, и мы должны с ними обращаться, как с принадлежностью нашего Господа. Аккуратно, чтобы не повредить. И есть вот такое первое, я слышал, что есть первая заповедь врачей. Какая она? Не повреди, да? Вот это тоже. Если не можешь помочь, то во всяком случае не повреди. Подходит иногда вот с вопросами. Я не всегда могу уверенно сказать, что вот тут надо так поступить или так надо поступить. Но если я не могу дать, уверенно ответ по Слову Божьему, то во всяком случае, чтобы не повредить. Вот это тоже мысль, которую надо нам... И это тоже связано с этим, что души эти, они принадлежат Господу. Поэтому надо осторожно с ними обращаться. И поэтому просят совета. Сами мы что-то советуем, куда-то направляем. Вот это, что советовать... Надо всегда помнить свою зависимость от Господа. И истину в данном случае знает Дух Святой. И поэтому внутреннюю такую, устремленность к Богу, к Духу Святому, ко Христу, такую внутреннюю направленность дай, научи. Что сказать? Она, может быть, не будет даже выражена в словах молитвы, хотя и это можно, но сам настрой, состояние духа, сознание зависимости и желание получить от Господа, оно уже будет, как мы в эти дни уже послушаю, что скажет Господь Бог. И уже сам говорит, он скажет мир народу своему. Вот сам настрой получить от Бога ответ, он уже в этом, уже Бог не замедлит ответить, послать, чтобы наше советование было не властное советование. Вот это понятно, братья, невластное. Я это тоже взял из другого материала, там собирал. И там такое, чтобы советование было невластное. Но у меня есть представление. А вы понимаете это? Ага. Как? Ага. Ты так должен сделать, да? Ну, может быть, иногда... Вот Христос учил, как власть имеющий, да? Я это как себе представляю? Он имел ясное понимание истины, как Бог, и он выражал это, он, его слово было с властью. Поэтому где-то и мы можем с властью сказать, ну, например, если это конкретно, ну, может, это очевидно, ну, например, скажут, а воровать можно или нельзя? Можем мы властно сказать, что нет, воровать ни в коем случае нельзя? Может слово такое властное быть? Вот, а вот подходит член церкви, юноша, спрашивает, вот я хочу решать свой вопрос, и вот у меня мысли об этой сестре, что вы скажете? И я скажу, ни в коем случае ты эту сестру не должен брать. Можно так сказать?
Иногда и можно.
Ну, скажи, когда можно так сказать, пожалуйста.
Я так не говорил, конечно, но знаю такой случай, что брат пришел с невестой, а ему служитель говорит, это не твоя, бери вот ту. Он послушался, взял. Так что иногда, может быть, но для этого надо иметь особое, может быть, дерзание.
Ну да, если действительно имеет откровение и так далее, посоветовать в этом случае можно. Ну, скажем, она член церкви, но в мире там было, она пришла уже после, у ней ребенок. И это, ну, и брат хороший, виды нас служить. Можно посоветовать, слушай, брат, знаешь, ты не бери такую, которая теперь потом будет препятствием быть, стать служителем. Ну, посоветовать можно. Но если конкретно не нарушается Слово Божие, то властного советования, ну, это как один из примеров, чтобы советы были... Другое там было указание не свысока. Вот это как мы понимаем, братья? Советовать не свысока. Как бы, ну, пользуясь своим положением, да, что я вот такой высокий, а ты такой низкий, поэтому я как давлею. Но это близкое к властному советованию. Но вот так вот. Может быть, здесь подходит то слово, которое Павел говорит, фессалоникийцам пишет, что мы могли бы явиться к вам с важностью, как апостолы Христова, да? Как высокие. Как... Но мы были... нежны с вами обращались, как кормилица с детьми своими. Вот это не свысока они говорили, а как-то скромно. И знаете, вот в начале движения, это в 66-м году, когда в основном многих братьев посадили после майской делегации, известно, да, по истории. Ну и тогда меня по недостатку, я молодой еще был, конечно, но по недостатку опытных старых служителей меня на освобожденный труд. Это в 67-м году. Ну и вместе, не вместе, а с другого места, но немножко позже меня еще одного. Он очень... хотел быть на освобожденном труде, ну, советовались, ну, согласились, пусть тоже будет. И вот мы приезжаем вместе куда-то в общину, Но я, у меня как-то не решался я говорить, вот мы сейчас, вот такие братья. Я вот, если касалось меня, я говорил так, ну, знаете, братьев более пожилых всех посадили, нет кому сейчас. Ну, вот мы теперь осуществляем связь как бы между церквями, ну, вот в таком направлении. Он когда говорил, ну, я был свидетель этому, я слышал это, он говорит, вот мы теперь из Совета Церквей приехали к вам, у вас какие есть вопросы, мы можем их решить. Знаете, вот как мы себя чувствуем и как мы себе представляем, как мы это выдаем, он, видно, не смущался. Был, ну, я могу еще сказать, в данном случае такое. Вот я приезжаю, тогда Корней Корнеевич Крекер, кто знает, был ответственным за Азию. Вот он назначил нам встречу, и мы приехали туда. Он немножко раньше, этот брат, приехал туда. Когда я приехал, поприветствовался, меня брат спрашивает. Вот ты там вот в Ташкенте проповедовал о том, что, значит, христиане, они не будут искать прежде всего там здание, красноречие в проповеди, а будут искать присутствие Духа Божьего. Ты, когда говорил против это красноречие, ты имел его в виду? Ну, прямо в его присутствии спрашивают. Ну, я понял, он пожаловался на меня, что я, значит, против него это проповедь. Ну, меня удивительно было. Я говорю, да нет, я не имел его в виду. Ну, и раз уже такой открытый разговор, я говорю, да я и не вижу особого это красноречия в нем, чтобы... Ну, ладно, ладно, тогда, значит, не надо. Но я говорю, что само состояние, оно потом и привело. Его арестовали, меня немножко раньше, потом его арестовали. Ну, мне 5 лет дали, а его через 2 дня выпустили, и он ушел в регистрированное. Ну, дал согласие, и он там и до конца был. То есть, не высоко себе представлять вот так вот, а скромно, и советы соответствующие, чтобы они были. Но не смягчать слово, братья. Вот кротость. Мне очень понравилось определение кротости. Я нашел в библейском энциклопедии вот так вот, что кротость – это, если смирение – это наша позиция по отношению к Богу, к людям. А кротость – это наша реакция на отношение к нам, на действие по отношению к нам. Если противоположность смирению – гордость, то противоположность кротости – гнев. То есть, как я реагирую? С гневом или с кротостью, когда мне скажут или сделает что-то мне. И вот это с кротостью. Но и там же дается такое объяснение, что кротость – это мягкость в обращении. Мягкость, нежность в обращении с людьми, ответ, что бы люди ни делали. Но в то же время твердость позиции, твердость характера. Мягкость в обращении, но твердость позиции. И вот это мне понравилось особенно. Вот не смягчать Слово Божие. Ну, например, Слово Божие говорит, ну, о воровстве, да, не кради. А мы в характере нашем может быть такое, но ты постарайся больше не красть. Подходит такое? Постарайся больше не красть, не смягчать позиции, которые Бог определяет твердо в Слове Божьем, эти позиции, чтобы мы не смягчали, а оставались на тех же требованиях, какие в Слове Божьем, ясно определенные. Не спорить. Ну, а как, если он явную ересь говорит? Как не спорить, братья? Апостол Павел... Вот с теми, которые вкрались, лжебратья, которые хотели... Спорил он или не спорил с ними? Или Стефан, был немалый спор, да, с этими. Спорил он с ними или нет? Как это происходило? Вот, ну, Слово Божие говорит, рабу же не должно ссориться, быть приветливым. С кем? С противниками даже. И я не представляю себе, что Стефан там, те ему говорят одно, он другое, те повышают голос, он их перекрикивает, еще больше повышает голос. Я думаю, вот оно даже сильнее, спокойная, твердая позиция в спокойствии, она гораздо сильнее, чем когда человек возбуждается, да? Пожалуйста. Как? Угу. Значит, надо убедительные доводы приводить. Значит, они не могли противостоять крику Стефана или мудрости, да? А мудрость в чем? Мудрость, я думаю, в мудрых доводах, которые он приводил, места Писания Ветхого Завета, и они не могли противостоять его мудрости. А действие физического порядка – это уже дело врагов, а не... Но и, братья, не искать благоволения людей. Оно, может быть, кажется, ну, понятно. А, на мой взгляд, оно довольно часто вмешивается, вот это желание, и мешает утверждению истины. Искать благоволение у людей. Понравится людям, чтобы одобрили меня, чтобы, знаете, а бывает так, братья, что мы уклоняемся от какого-нибудь разговора просто по той причине, что мы знаем, что мы здесь просто запачкаемся, будет нарекание на нас. Зачем? Нет, я не могу. Пусть кто-нибудь другой. Это скандальное дело. И там, кто знает, где-то и я, может быть, оступлюсь, а потом лучше обойти такой разговор. Это подходящее для служителя Божьего, братья? Я думаю, конечно, как некоторые говорят, вот, ну, как бы вот эти слова апостола Павла. Он говорит, что, значит, мне открыта великая дверь, и противников много. У некоторых, ну, один мне как-то так говорил, знаете, иногда бывает, люди так настроены, широкая дверь открыта, и противников много, есть с кем посражаться, можно будет это тут с довольством, что противников много. Конечно, нет, такое не должно быть, но не искать противников и не искать благоволения у людей, а быть свидетелями истины и утверждать это. Ну вот как апостол Павел говорит, что если бы я и поныне искал бы благоволение у людей, то не был бы служителем Божьим. Встречаться с противниками, ну, я думаю, всем нам всегда неприятно. Всегда это, ну, какое-то угнетение вызывает. И в то же время, конечно, приходится куда деваться. И не прятаться где-то, пусть кто-то другой, а если очевидно, что надо идти, то если надо, то почему не я? Это надо. А почему другой должен, а не я? Хотя это неприятное дело, и действительно потом могут быть разговоры. Ты тут там, вот в одну церковь мы приехали, это в Чимкент, там была от самого начала такая церковь, одни учителя, а членов мало было. Там были старые братья такие, жены их остались зарегистрированы, а они здесь, членов не так много было, и там постоянно неустройство, кто туда не ездил уже. И один брат, другой брат, третий брат, ну вот я освободился, мне, ну, выпало туда тоже побыть еще с одним братом. И вот разбираешь, ссорятся между собой, не живут мирно. Ну и начинаешь говорить, начинает обвинять. Вот тот приезжал, тот натворил, вот этот приехал, тот, и вот вы сейчас приехали, опять, значит, не так делаете. Я говорю, братья, ну если вы знаете, как надо делать, то делайте. А то получается по вашему разговору так. Вы мирно жили, у вас все было хорошо, потом один брат приехал, вам не то сделал, другой брат приехал. Почему братья вообще приезжали к вам? Почему мы к вам приехали? Вы мирно, хорошо жили, и вот мы появились, и теперь, значит, поссорили вас. Нет же. А так бывает, конечно, что виноватым остается тот, который едет, старается, хочет помочь, устроить. Еще что надо помнить, братья, что каждый случай особенный. Ну, что здесь складывается в виду? Что мы склонны понимать, ага, немножко похоже, а уже такой случай был. Я там вот разбирал, вот там, это, значит, повторяется, и мы по принципу прошлого видим так, как в прошлый раз было. А каждый случай, он особенный. Есть какие-то особенности. Поэтому однотипно нам нельзя работать. Нам надо вникать в каждый случай, видеть, чем этот случай, что в нем есть в данном, чтобы разбирать внимательно, как Иов говорит, что он, если что не знал, то он тяжбы эти разбирал внимательно. Каждый случай особенный. Ну и вот мы и тут говорили уже об этом. Бог дал человеку свободную волю. И Вот это свободная воля, с ней надо считаться. Бог считается со свободной волей. И мы должны считаться. Правильно, решение будет только тогда, окончательно будет исправлено дело. Не тогда, когда мы властью своей заставим вот так поступить и так поступить, а когда мы сможем объяснить, вложить это в сердце, и что душа или души, с которыми нам приходится иметь дело, они поймут правильно, осознают это и свободно примут решение своей волей, то есть волю свою подчинят воле Божией, как она ему, им откроется. Потому что Бог предоставляет человеку. Я сегодня предлагаю вам мир или, значит, жизнь или смерть, да? Вот как Моисей говорит во Второзаконии, 30 главе. И вот это мы должны оставлять и помнить это, чтобы они сознательно приняли. Тогда это дело будет исправлено. А если только властью нашей, тогда, конечно, оно бывает иногда просто. Если особенно авторитетный брат приедет и авторитетом своим подавит, ну, согласятся, но дело не налаживается. Если удастся объяснить, вложить понятие, тогда да. Тогда оно есть надежда, что оно исправится. Конечно, нередко, вот когда приходится мирить, то надо просить прощения, чтобы они просили. Ну, можно потребовать, подвести к этому, ну, согласятся. Но прощение просить, это имеет силу тогда, когда поняли вину свою. Тогда оно сильно. Иногда, конечно, я не говорю, что не надо настаивать в этом отношении. Бывает иногда просто приходится, ну, советовать и убеждать. Вот смотрите, если вы сейчас, ну, хоть частично осознали вину свою, то даже за это надо просить прощения, чтобы закрепить это, чтобы не вернуться к этому. Ну, доводами можно убеждать, но просить прощения будет иметь действие, если сознательно сознали вину свою и попросили за вину свою прощения. Тогда оно будет иметь силу. Оно будет тогда, ну, соответствовать этому. Вот еще надо помнить, братья, что любовь Божия не исключает его святость. Вот я в одном слове читал, ну, рассуждение, беседа одна. Ну, там примерно такую мысль высказывает автор, что в Гефсимании боролась любовь Божия со святостью Божией или со справедливостью Божией, и любовь взяла вверх. Вмещается это такое рассуждение? Когда молился Христос, я не так понимаю. Я понимаю, любовь Божия абсолютная, святость Божия абсолютная, бесконечная, можно так сказать. Можно сравнивать две бесконечности, какая из них длиннее? Оно нелогично, да? Это бесконечно, это абсолютная любовь, наоборот, вот страдания Христа нужны были, смерть Его, для того, чтобы и справедливость, и любовь Божия, они оставались на высоте или не вытеснялись из дела. Как? Да. Вот, говорят, всемогущество Божие. А есть что-нибудь, что Бог не может сделать? Я не имею вот эту насмешку, которую говорят, там камень, который он не может поднять. А вообще, о чем Слово Божие говорит? Он не может. А? Ага. Написано, что если мы неверны, Бог пребывает верен, ибо себя отречься не может. Что значит себя отречься? То есть поступить вопреки своей сущности, да? Он не может самому себе противоречить. Он не может отречься от себя. Он обязательно поступит по своей сущности. И чтобы утвердилось какое дело, должна и сохраняться и святость Божия, справедливость Божия, и любовь Божия. Бог любит. И мы можем говорить душе, убеждать ее, что Бог любит тебя, Он хочет твоего исправления, твоего спасения, Он может тебя вывести из той проблемы, в которой ты находишься. Это мы можем убеждать, что Бог любит, но мы не должны упустить, если совершен определенный грех, то этот грех должен быть осужден, должно быть раскаяние в нем и должно быть упование на жертву Иисуса Христа, чтобы этот грех был убран, чтобы он не препятствовал проявлению любви Божией, потому что Бог не будет проявлять любовь односторонне, где нарушена справедливость Божия. Поэтому так важно и осуждение, чтобы если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Вот этот суд над самим собою, он должен обязательно быть, справедливость Божия требует этого, и без этого любовь Божия не будет проявлена, пока человек сам себе не осудит. А когда он сам себя осудит, тогда Бог проявляет любовь, действительно утешает и милует. И вот это в работе с душами, душепопечение, мы обязательно должны вот это учитывать, помнить об этом, чтобы, апостол Павел пишет к Коринфянам во втором послании, что уже для такого довольно этого наказания, вам бы уже, может быть, простить ему и утешить его. Утешить свое время. Прежде времени утешать не надо. Когда душа еще не раскаялась, утешать будет преждевременно. Надо доводить до сознания, а потом и утешать. Если сокрушение уже сокрушается, душа плачет, уже видно, что осудила себя, все, понял, вот тогда можно и утешить, что Господь любит тебя, что Господь все смывает, все исправляет. Он тот, который обновляет, делает все новым. Вот еще одно я себе тут записал. У душепопечителя есть союзники. Я говорил о сотруднике с Духом Святым, это одно, я не это сейчас имею в виду, а союзники, которые он, видимо, может пользоваться. Это, я два ответил, может быть, их и больше. Слово Божие – это как союзник, который всегда на стороне душепопечителя, и хорошо, когда он цитирует. Мы обычно имеем дело с душами, которые, ну, Библию признают за авторитет, за Слово Божие. И поэтому, когда мы приводим места Писания, доказательство того, что мы говорим, оно убеждает, оно заставляет принимать. И они чувствуют, если они хотели бы конфронтацию занимать по отношению к нам, то по отношению к Слову Божьему они уже понимают, что это недопустимо. И поэтому прибегать к помощи Слова Божьего – это всегда уместно, всегда очень хорошо. Поэтому хорошо знать Слово Божие, помнить и приводить места. Конечно, надо, чтобы оно соответствовало. Ну, например, человек не может бросить курить. Есть об этом что-нибудь в Библии? Ну, курение отвратительно для меня, Бог говорит. Уместно? А? Не подходит, братья, да. Непотребство подходит. Непотребство, это именно оно есть. А вот приводить, оно просто по созвучию, или вот говорят, значит, накрадывать крестные знамения. В опровержение этого приводят, Бог не требует служения рук человеческих. Вообще, это об этом говорит там или нет? Об другом, конечно. Если, значит, Бог не нуждается в обслуживании, как идолы, с которых пыль надо стирать. Вот этого, конечно, Бог не требует служения рук человеческих. Но и второй союзник – это совесть. Вот, братья, иногда говорят, вот стараемся объяснить, что так нельзя поступать. А нам возражает, а меня совесть не судит. Можно ли положиться здесь на совесть? Но раз совесть не судит, значит, и Бог не судит. А? Совесть бывает оскверненной совести, нечистой совести, да, сожженной совести, немощная совесть бывает. Поэтому, ну, как бы опираться на совесть в оправдании, это неверно. Совесть судит тебя? Нет. Ну, значит, ничего, вины нет твоей. Это не подходящее. А вот пользоваться, понимать голос совести, он внутри. Хотя человек спорит, а видно, что с совести он своей неспокоен. Он-то сам свою совесть хочет убедить. Вот здесь можно пользоваться этим, как бы говорить к совести человека. И это союзник такой, если он обижается на меня, что я его склоняю к тому, что ему не нравится, то совесть, когда ему будет говорить, ну, обижайся, не обижайся, это совесть, его собственная совесть. Она с ним пойдет и на ночь, и ночью спать не даст, будет его тарабанить. И тут обижайся, не обижайся на Ивана Петровича. А совесть-то она говорит. Поэтому это союзник. Вот тут можно, можно как бы пользоваться этим, что обращать внимание. Но разве совесть тебя не подсказывает, что ты спокойна в совести своей или нет? Вот. Ну, тут можно пользоваться иногда совестью. Пожалуйста, вообще мы как должны? Половина или... Правильно, да, заканчивать, да? Угу. Хорошо.